страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. 800-я встреча у нас с вами сегодня. Да-да, друзья, 800-я встреча. Мы с вами начали наш цикл по страницам Библии, наше путешествие, которое продолжается 5 лет, но оно рассчитано на 5 лет. Мы его начали в апреле, в самом начале апреля 2017 года. Как давно это было, друзья? А нам на самом деле не так много осталось. Вот так просто подумать, посчитать. Там получается даже чуть-чуть меньше, чем 5 лет. В общем, нам действительно, так вот, по сравнению с тем, что мы уже прошли, не так много осталось. Я хочу прежде всего, ну, поскольку 800-й выпуск, да, вот круглое число, я хочу прежде всего поблагодарить Бога, да, за то, что Он дал нам возможность вместе читать Его Слово. И обычно мы начинаем встречу с молитвы. Обычно мы, завершаем встречу молитвы. Да, вот перед тем, как читать Слово Божие, мы обращаемся к Богу в молитве. Я бы хотел сегодня сделать немножко по-другому. Я бы хотел начать с молитвы. Ну, потому что вот такая особая сегодня ситуация. И я думаю, что есть смысл поблагодарить Бога. Понимаете, какая вещь? Ведь мы с вами уже много прошли и в плане изучения Священного Писания, чтения совместного нашего, и в плане тех обстоятельств, которые в нашей жизни бывают. Ну вот и эпидемия, да, понимаете, и работа из дома, то, что у нас вот началось еще в конце марта. Это тоже еще одно испытание, но не остановило. Вот оно не остановило того, что мы с вами вместе сидим и читаем Божие Слово, извините, познаем и постигаем то, что Бог нам хочет сказать. Поэтому давайте начнем просто с молитвы благодарности и преклоним голову, кто может преклонить также колени перед Богом. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты и до этого момента, до этого дня довел нас, привел нас сейчас сюда. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам возможность читать Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам и эту команду единомышленников, команду сотрудников, команду людей, с которыми мы трудимся вместе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что все открыто Тебе, и за то, что все подвластно Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам мудрости для того, чтобы отвечать на непростые вопросы. Мы благодарим Тебя за то, что через эти встречи, через эти программы люди приходят к Тебе, люди приходят к Твоему Слову, люди исполняются Твоим Духом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что через эти программы Ты также возрождаешь тех, кто когда-то читал Священное Писание, а потом перестал читать. Ты возрождаешь это желание, Ты возрождаешь это стремление, Ты возрождаешь эту любовь к Твоему Слову, любовь к Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты направляешь нас. Мы благодарим Тебя за эту команду, и команду наших сотрудников, и команду наших добровольцев, волонтеров, и команду наших слушателей, за то, что каждый на своем месте. И мы молим Тебя, чтобы еще больше людей в то время, которое нам осталось, чтобы еще больше людей приходили к Тебе, и чтобы еще больше людей открывали Твое Слово. Мы славим Тебя, наш Бог, и превозносим Тебя, превозносим Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, наш Бог, молим Тебя, благослови нас сегодня и веди нас в изучение Священного Писания. Молим Тебя об этом великим именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И знаете, друзья, я хотел бы попросить вас вот о чем. Обычно мы этого не делаем, но тоже я сегодня хочу вас об этом попросить. Дело в том, что в подготовке этих программ участвуют самые разные люди. И мы получаем от вас благодарности, мы получаем от вас отзывы, в которых вы пишете о том, как это здорово, то, что мы читаем Библию, читаем ее вместе, познаем нашего Господа через Священное Писание. Но мы бы хотели, особенно сейчас, 800-й выпуск, мы бы хотели услышать ваши истории. Возможно, мы что-то из них прочитаем в понедельник, возможно, что-то не прочитаем. Но для команды, для тех людей, которые участвуют в подготовке программ, это важно. Если вам есть что сказать, если, ну, например, вы раньше не читали Библию, или вы когда-то читали, потом охладели в вере, а потом вот через чтение этой программы у вас стало развиваться вот это вот желание, готовность читать Библию, напишите нам об этом. Просто напишите в комментариях, там, где вы нас смотрите и слушаете, в тех трансляциях, в тех группах, лучше в наших основных группах по страницам Библии ВКонтакте или Фейсбук. Ну, можно и не там, можно в тех местах, где вы нас смотрите и слушаете. Если конкретные действия Божие есть в вашей жизни через эти программы, напишите об этом. Возможно, вы, не знаю, никогда не общались с христианами, да, или думали, что то христиане, особенно евангельские христиане, баптисты, например, это какие-то странные или страшные люди. И как-то ваше мнение изменилось. Может быть, оно не стало там, не знаю, совершенно таким положительным, да, но, по крайней мере, вы как-то изменили. Что-то в вас изменилось благодаря этим передачам, благодаря этим нашим трансляциям. Напишите об этом, это также нам важно знать. Возможно, что-то произошло в вашем сердце, что-то произошло в вашей душе. Возможно, что-то произошло в вашей семье. Вы никогда не читали Священное Писание или давно не читали вместе с семьей, а сейчас стали читать. А у нас как-то был комментарий достаточно давно уже от слушательницы, которая слушает нас вместе со своим маленьким ребенком. Да, ребенку там было что-то очень-очень мало лет еще тогда, да, вот. Ребенок также слушал наши программы. То есть напишите, что Бог делает через эти передачи, через эти трансляции. Действительно, ваши отзывы будут для нас очень и очень существенными и очень значимыми, потому что, ну вот, мы тоже хотим знать настолько, насколько Бог открывает. Иногда же Он не открывает, иногда Он делает и говорит, а вот не надо тебе знать, а вот незачем тебе это знать. Да, но если вы хотите поделиться, особенно сейчас, сегодня в комментариях к 800-му выпуску, это можно и нужно сделать. И опять, если у вас есть такое желание. Ну и особая благодарность, конечно, нашим постоянным участникам команды, тем, кто каждый день, на каждом эфире, практически на каждом эфире, ну просто рядом. Даже когда работаешь в удаленном вот этом режиме, такое ощущение, что можно руку протянуть, и там будут Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Настя Гвоздик, Александр Анисимов и наши волонтеры, которые помогают тоже с ответами на письма, ответами на вопросы. Спасибо и слава Богу за каждого из вас. Софа Рили интересуется, когда же Господь придет и всех нас покарает? Когда придет, не знаю. Знаю, что придет. Покарает не всех, тоже знаю из Священного Писания, потому что Он наше наказание принял на Себя. Он нашу кару принял на Себя. И по этой причине уж точно не всех. Вот эти такие, знаете, ну, легкие такие наезды. Вот пусть Бог придет. Да, кстати, не всегда легкие. Иногда говорят, вот пусть Бог придет и тебя покарает. Это страшные слова. Это слова, которые, в принципе, не должны звучать. Потому что Бог хочет милости. Потому что Бог хочет миловать. И потому что... Да, кстати, по-моему, Софа Рили к нам присоединилась, когда мы уже читали книгу пророка Исаии, первую часть книги пророка Исаии. А потом у нас был наш исторический такой интерлюд, исторический промежуток, перебивка такая. Вот. А со второй части, 40 главы, начинается совершенно другое. Мы начинаем читать о Божьей милости, мы начинаем читать о Божьем плане и Божьем замысле спасения. И у меня, как у христианина, я уверен, что не только у меня, я уверен, что у других наших слушателей тоже, вопрос другой. Когда же Бог придет и нас призовет к себе? Вот моя молитва заключается в том, чтобы было как можно меньше людей, которым Иисус скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня. Я понимаю, что такие люди будут. Но моя молитва и мое желание заключается в том, чтобы самому попасть в небеса и помочь как можно большему числу людей туда прийти. Я не могу никого привести в небеса. Очень правильно об этом, кстати, напоминали. Приводит к спасению Бог. Но вот указать на Христа, указать на Божие действие, вот это я могу. И каждый из нас может. И поэтому и вот это желание прийти в небеса, быть со Христом, и так, чтобы там было как можно больше людей. Олеся Любецкая спрашивает, как опять начать идти с Богом? Олеся Любецкая, вы знаете, мне кажется, что одна из первых вещей, и вы это понимаете, одна из первых вещей, один из первых шагов – это покаяние. Вы говорите «опять». Вопрос. А что случилось? А почему перестали? А почему отошли? Самое интересное, что когда мы к Господу приходим, Он ведь нас принимает. Он не будет говорить: «Да, Олеся, ты тут уже накосячила в этой жизни. Куда ж тебе, Олеся, дальше-то?» Нет. Он скажет: «Олеся, я тебя люблю. Я тебя принимаю. Приди ко мне». Но прийти именно с покаянием, прийти именно с открытым сердцем, обратиться к Богу. Иногда мы говорим о том, что найдите, и я готов вам тоже об этом сказать, найдите пасторов, найдите других христиан, но тут ведь вот какая вещь. Я не знаю, Олеся, почему вы перестали ходить с Богом. Возможно, где-то было разочарование в людях, разочарование в христианах. Поэтому все-таки начало в том, чтобы прийти и попросить у Бога прощения, покаяться перед Ним, перед Ним, вместе с Ним, или даже так, позволить Ему разобраться, не просто вместе с Ним разобраться, а позволить Ему разобраться в вашей жизни, разобраться в том, что с вами происходит. И тогда уже все остальное будет устраиваться. Ну и дальше развитие хороших христианских привычек. Это и молитвенная привычка. Привычка, я в данном случае говорю, без всякой сниженности в значении. Да? Привычка – это то, что мы делаем, то, к чему привыкли. Ведь привычки бывают хорошие. Да? Вот это привычка молиться, это привычка читать Божье Слово, это привычка спрашивать, а чего Бог хочет для меня, а чего Бог хочет от меня. Вот такая привычка тоже. Это привычка послушания, да? Навык. Привычка, навык послушания Богу, оно вырабатывается. Ну и один из тех навыков, выработки которого, кстати, и посвящены наши встречи здесь, в программе «По страницам Библии», это навык чтения и изучения Божьего Слова. Вот как-то так. Но если у вас есть желание, есть возможность поговорить, побеседовать с кем-то из пасторов, которые находятся рядом с вами, может быть, это в данном случае будет важным, потому что вы сможете разобраться, или в другой христианин, действительно опытный христианин, здесь важно, чтобы это был опытный христианин, помог вам разобраться в том, что с вами происходит и почему это происходит. Так, идем дальше. Елена Гивейлер пишет: «Все несут на себе какой-то крест». Это и показало распятие. Если бы люди ничего не несли, тогда какой смысл жить? Во-первых, мне не очень понравилось слово «какой-то». А вот какой-то крест нести не надо. Если свой, ну, это же другая история. Да, всякий берет свой крест. Действительно. Вот все несут на себе какой-то крест. Понимаете, проблема в том, что иногда мы берем на себя крест, которого Бог нам не давал. Ну вот человек взял на себя какие-то отношения, которые не от Бога изначально, а потом говорит: «А, это мой крест, это вот мой крест такой». Иногда человек берет на себя... Кстати, мамочки, которые занимаются гиперопекой, они гиперопекают своих детей. Я слышал о таких мам мысли о том, что «а, вот это вот мой крест». Там действительно может быть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, допустим, да? Но мама его опекает так, как ему не надо. Вот не надо ему такая опека, не нужна она ему. А дальше она говорит: «Это мой крест», а он говорит: «Это мой квест». Выбраться отсюда. Как вот из-под этой гиперопеки выбраться? Поэтому, когда мы говорим о крестах, прежде всего мы приносим бремя ко Христу, к Его ногам, и берем на себя Его бремя, то бремя, которое Он дает. Он не случайно говорит об этом, Он говорит: «Бремя мое легко». Помните об этом, да? Вот, вот если мы берем Его бремя, если мы берем то, что Он дает нам, это легко. Да, это может требовать затрат, это может требовать времени. Это действительно может быть затратно, но мы понимаем, что это от Него, это Его бремя. Как раз у нас тут 800-й выпуск, и я тут вспомнил недавно. Мне говорят: «Ой, то есть это вот с 2017 года вы каждый день, ну там, или почти каждый день выходите в эфир, а если не выходите в эфир, то готовите все равно запись к этому эфиру, чтобы было по страницам Библии?» «Да», — говорю я. Мне отвечают: «Ну это же тяжело». А я такой: «Ну да, это трудозатратно». Просто вот эта мысль четко сразу пришла. Это трудозатратно, это требует труда. Но это не обременяет. Можно сказать, что это крест. Крест, который дал Бог. И это бремя легко. Да, иногда бывает тяжесть, бывает сложность. Все это да, все это действительно так. Но мы же различаем между тем, что дал Бог, и что взвалили на себя сами. Не надо взваливать на себя чужих крестов. Вот не надо. Тут, правда, есть один сложный вопрос. Что делать, если этот крест уже несешь и понял, что это не твой крест? Ну, например, одна женщина говорит: «Я вышла замуж, и я сейчас поняла, что жизнь с этим человеком – это крест, и вот он не мой. Что же мне теперь, разводиться, что ли?» Нет, конечно, такой возможности у вас нет. Об этом мы уже говорили, и об этом мы еще как-то будем говорить. Вот, но об этом, ну, есть смысл думать, особенно когда мы берем на себя тот или иной крест. А вот понять, а это наш крест или нет? Софарили пишет по поводу, по поводу земли. По поводу земли, сейчас найду это сообщение. Вот. «Солнце остановилось, но находятся еретики, и их много, которые думают, что движется земля. Это вы сказали. Это не я сказал. Это не был комментарий в Священном Писании. Это ваша вот такая попытка поддеть. Не получится. Еще вот почему не получится. Ну, вы же говорите, солнце всходит и заходит». И я говорю: солнце всходит и заходит. Никто не обвиняет ни вас в ереси, ни меня, когда мы используем поэтические выражения. Что же касается того, что сделал Господь, того, как сделал это Господь, я могу сказать точно: я не знаю. Если надо, Он мог и землю остановить. Да, с точки зрения физики, я думаю, физику мы все в школе учили. Ну, даже тот, кто учил физику на троечку, быстренько поймет, что должно произойти, если вдруг остановится Земля. Остановка Земли, даже если бы она произошла, вот по физическим законам привела бы к остановке жизни. Да, вот, ну, задумайтесь, да, как это устроено, и задумайтесь, ну, просто физическую задачку решите, или астрономическую задачку, что произойдет. И, в общем, мы понимаем, что ничего хорошего в результате этого не произошло бы. Почему же Бог мог это сделать? И почему у нас не возникает вопросов, когда речь идет о Боге? Потому что мы ссылаемся на связь физических законов. И если в этой связи один закон изменить, если что-то сделать не то, если что-то сделать по-другому, то да, все остальное развалится. За одним исключением. Это может измениться только если закон изменяет сам законодатель. Он может сделать так, чтобы вот это изменилось и ничего больше не посыпалось. Почему? Потому что он, в отличие от нас, знает эти взаимосвязи. Маленький пример, его проще понять, чем пример с землей. А пример будет такой, я его как-то уже приводил. Теща Петра, да, исцеление тещи Петра. У нее была высокая температура, у нее была горячка, читаем мы в Евангелии. И вот после того, как Христос ее исцелил, она, горячка сразу оставила ее, она встала и служила им. Представьте себе две вещи. Ну, вот у вас температура, и по-человечески, когда температура вас оставляет, во-первых, это не происходит сразу. Во-вторых, после высокой температуры, даже если вы ее сбили какими-то лекарственными средствами, после этого все равно остается слабость. А народу к Петру домой пришло много. Ну, 12 – это минимум, больше. Там 13, по крайней мере, а то еще больше. А 12, 13 или еще больше мужчин. Представьте себе, что у вас высокая температура. Вы лежите с этой высокой температурой, причем долго это происходит. Потом вам дают какое-то чудесное лекарство. Горячка оставила вам вас. Ну, вы сможете после этого встать и служить? Вот серьезно. А она смогла. Почему? Потому что пришел законодатель, тот, кто дает эти законы, он может изменить эту ситуацию так, чтобы и последствия тоже изменились. Не успели мы почитать комментарии, давайте помолимся и будем читать Священное Писание. А в следующий раз уже посмотрим ваши письма. Господь наш Бог, благослови нас, пожалуйста, сейчас, когда мы будем читать Твое Слово и перейдем к этому новому разделу в книге пророка Исаии. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 800-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы продолжаем наше путешествие по страницам Священного Писания. И мы с вами подходим к заключительному крупному разделу книги пророка Исаии. Это главы с 40 по 66. Мы с вами видим контраст с предыдущим большим разделом. В первом разделе, главы с 1 по 35, перед нами было откровение Божьего правления и Божьего суда. А сейчас перед нами откровение Божьего спасения, Божьей милости. В 35 главе мы с вами видели венец царя. В 53 главе мы увидим крест Спасителя. В первом крупном разделе мы с вами говорили о Боге как Вседержителе. А теперь будем говорить о Боге милостивом и Боге благодатном. Кстати, первые 35 глав книги пророка Исаии и Исаия с 40 главы и до конца нужно воспринимать вместе, как некое единство, как, между прочим, и главы с 36 по 39, вот эту историческую связку, о которой мы с вами тоже уже говорили. В 40 главе перед нами утешение от Бога, нашего Творца и Спасителя. Содержание слова изменилось, но неизменным остался сам Бог, автор этого слова. Критики этого текста зачастую говорят, что здесь принципиально другая тема, поэтому, говорят они, перед нами другой Исаия. Иногда его называют второй Исаией. Но, может быть, на самом деле это не два Исаии, а две разные темы? Почему не допустить, что один и тот же человек пишет на разные темы? Тема изменилась, а пророк остался тем же. Приведу пример. Второй псалом говорит о том, к чему идет этот мир, о суде. Ну а 21-й псалом говорит о кресте Иисуса Христа, о спасении. Как же согласуются две эти темы? Ведь они кажутся абсолютно противоположными друг другу. Ничего подобного. Второй и 21-й псалом – это действительно две разные темы, однако пишет их один и тот же автор, это псалмопевец Давид и Бог, который вдохновляет Давида на эти псалмы. И да, такое бывает довольно часто. Такое происходит и здесь, в книге пророка Исаии. Бог раскрывает две разные грани своего величия, своего могущества. Обращу ваше внимание вот еще на что. Перед нами действительно слово утешения, а не суда.
Бог раскрывается здесь как Творец, как Вседержитель. Но люди знают Его именно потому, что Он открылся нам. Иногда Божий суд воспринимают как что-то внезапное. Да, суд придет внезапно для тех, кто не хотел слушать предупреждения на этой земле. Однако Бог с самого начала говорит о том, кто Он. Бог с самого начала говорит о том, чего Он ожидает от Своих творений. И еще в этом разделе перед нами весьма острая полемика против идолослужения и идолослужителей. Да, здесь Исаия предстает весьма саркастичным человеком. Авраам в свое время вышел как раз из Ура Халдейского, из страны идолослужения, чтобы служить единственному и единому Богу. Израильтяне хорошо помнили слова, записанные в книге Второзакония, 6 глава, начиная с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Вопрос заключается в следующем. Были ли эти слова Божии в сердце Израиля или только остались в его памяти? Израиль находился среди многобожных народов, и преданность единому Богу, Богу Яхве, была отличительной чертой Израиля. Именно среди этого многобожия окружающих народов его преданность Богу и должна была проявляться. Сегодня у нас другая ситуация. Сегодня христианская церковь живет не среди многобожников, не среди политеистов, а среди атеистов. И сегодня мы свидетельствуем о Троице, поклонении триединому Богу. Мы знаем и проповедуем Бога Отца и Сына и Духа Святого. Ведь именно Дух Святой открывает нам Христа. Помните, мы с вами говорили о том, что Иоанн Креститель был последним пророком, который жил по Ветхому Завету. Это последний ветхозаветный пророк, о котором говорится уже в Новом Завете. И вот удивительный момент, как раз этот переход, мы читаем о нем в момент крещения Иисуса Христа, когда Иисус приходит к Иоанну и, ну, давайте прочтем сразу Евангелие от Матфея, 3 глава, 15-16 стихи. «Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который исходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес, глаголящий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Это, кстати, один из лучших, один из наиболее ярких, наиболее графических, если хотите, стихов, которые говорят о Троице. Иоанн слышит голос Бога Отца. Иоанн видит перед собой Иисуса Христа, Сына Божия. И Иоанн видит Духа Святого, спускающегося на Иисуса в виде голубя. Вся Троица является тому, кто был последним из святых Ветхого Завета. Ну а мы с вами переходим к книге пророка Исаии и начинаем читать 40 главу. Послушайте, пожалуйста, внимательно этот первый стих 40 главы книги пророка Исаии. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Вместо Божьих судов, о которых мы читали в прошлом разделе, перед нами утешение, перед нами Божья благодать. Судов было 6. А вот утешение здесь гораздо больше, чем судов. И все исполняется. Исполняется в свое время. Не случайно Иисус потом скажет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». «Утешайте», читаем мы слово, которое повторяется здесь дважды. А Иисус, собираясь пройти через крест и вознестись к Отцу, говорит своим ученикам: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Вот это действительно великое утешение, которое дает нам сам Господь. Бог – это Бог милующий и Бог утешающий. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, первая глава, начиная с 3 стиха, говорит об этом так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Если вам показалось, что Исаия слишком часто повторяет слово «утешение» и «утешать», то послушайте, пожалуйста, апостола Павла. Здесь этих повторений гораздо больше. Почему? Да потому что мир нуждается в Божьем утешении точно так же, как мир нуждается в Божьей правде, в Божьей истине. Скажу еще и так. Мир нуждается в утешении, которое дается в истине. Не просто в пустых словах, которые пришли и ушли, но в подлинном утешении, за которым стоит подлинное Божие Слово. «Утешайте, утешайте народ мой». А теперь идем дальше и читаем второй стих 40 главы книги пророка Исаии. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Здесь есть одна древняя традиция. Не все уверены, что было так, однако некоторые говорят о том, что когда израильтянин попадал в долги или, говоря современным языком, брал кредит, расписку об этом факте нужно было прикрепить на косяке дверей для того, чтобы человек и сам помнил, и другим было видно, что здесь живет должник. Однако, когда долг был возвращен или кредит выплачен, прикрепляли второй экземпляр этой записки на косяке других дверей. И вот мы читаем о том, что была прикреплена вторая записка, была прикреплена копия этой долговой расписки, которая была дана изначально. Почему это можно было сделать? Да потому что Господь Иисус Христос оплатил этот долг, оплатил сполна. Между прочим, слово, которое используется в Евангелии, когда Иисус говорит «кончено» или «свершилось», по-гречески «тетелестай». Это слово переводилось так же, как «оплачено сполна». Это слово, эта пометка делалась как раз на долговых обязательствах, на долговых расписках. Есть важное слово, которое здесь нужно помнить. Это слово «умилостивление». Ну и сразу фраза «жертва умилостивления». Многим кажется, что Бог всегда разгневан, и надо его какими-то своими действиями задобрить, умилостивить. Так, кстати, происходит во многих языческих религиях. Некоторыми действиями нужно отвести гнев богов, нужно умилостивить богов. Однако на самом деле ситуация принципиально иная. Да, грех человека отделил нас с вами от Бога. Но вот инициатива в решении этого вопроса принадлежит Богу, а не человеку. Именно Бог сделал первый шаг, именно Он смилостивился или умилостивился по отношению к нам. Он сам умилостивитель. Умилостивление – это тот ответ, который даем мы на первоначальное действие Бога. Бог послал Сына Своего Иисуса Христа как начало умилостивления. И мы сегодня призваны ответить на это. Сегодня важно, чтобы мы пришли и примирились с Богом. Он не хочет гневаться на нас. И у нас нет необходимости какими-то действиями привлекать его на свою сторону. Бог уже за нас, потому что Иисус Христос на кресте совершил искупление и умилостивление. Он может быть против нас лишь в одном случае. Если мы пойдем против Него – если мы не примем Его действия, Его милость, Его благодать, совершенные ради нас. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Этот стих, эти слова повторяются во всех четырех Евангелиях. И этот стих в Евангелиях указывает на Иоанна Крестителя. Есть люди, которые с этим спорят. Я не буду спорить с четырьмя Евангелиями. Я не буду спорить против четырехкратного повтора. Я просто пойду дальше. Просто скажу, что да, это пророчество, которое относится именно к Иоанну Крестителю. Читаем дальше 4 и 5 стихи. «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть, ибо уста Господни изрекли это». Евангелист Лука цитирует этот фрагмент, и он также применяет его к Иоанну Крестителю. И я думаю, что всякие критические разговоры здесь просто отступают на второй план, они оказываются неуместными.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 6 и следующие стихи. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Мы подходим к тому, как человек сравнивается с полевой травой. Для некоторых это сравнение обидно. И, в общем, задают вопрос, какое же это утешение, когда вам напоминают, что вы подобны траве. Особенно в том засушливом климате. Трава после дождя или трава с утра может действительно разрастись, но к вечеру под палящим солнцем она уже высохнет. Ее век недолог. На самом же деле это действительно подлинное утешение. Да, человек слаб, недолговечен, хрупок, но Божье Слово дает уверенность и безопасность. Именно в этом мы обретаем подлинный, настоящий покой. Не в своей силе, не в своей долговечности, потому что по-человечески нет ни того, ни другого, но в Божьем Слове. Вот это и есть наше твердое основание. Вот это и есть наше упование. В этом и есть наша защита, наша сила, наше спасение. В первом послании Петра, 1 глава, 23 стих, хорошо об этом сказано. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Понимаете, если бы наше рождение и наша жизнь была бы лишь мирской, лишь естественной, вот тогда нам действительно было бы очень грустно. Однако есть Божие Слово, и это Божие Слово проповедуется нам. И именно Евангелие Христово дает жизнь человеку, который действительно подобен листу, подобен траве. Читаем книгу пророка Исаии, 40 глава, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его». Кстати, такова же была и проповедь Иоанна Крестителя, представившего миру Иисуса Христа. «Вот, — говорит Иоанн Креститель, — Агнец Божий, берущий на себя грех мира. И благая весть, добрая новость — это и есть Евангелие». Понимаете, пока вы не увидите, что Иисус Христос — это Бог, воплотившийся, пока вы этого не увидите, не осознаете, не примете, можете считать, что вы ничего не видели. Но приходите к Нему не просто как к человеку, а именно как к Богу, потому что Он Эммануил, то есть Бог с нами. И вот поскольку Он Эммануил, Он также и Иешуа, Спаситель, Иисус. Если просто говорить о том, какой хороший был Иисус, это ни о чем. Это не Евангелие. Пророк Исаия говорит и о первом, и о втором пришествии Иисуса Христа, причем эти повествования у него переплетаются. 10 стих. «Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Вот награды Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его». Только что мы читали о подготовке к первому пришествию Христа. А здесь перед нами второе пришествие Христа. Мы смотрим уже вперед, причем очень и очень далеко вперед. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Читаем мы в 11 стихе. Идем дальше. Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него, и учил его? Перед нами Бог как Творец. Причем величие Его проявляется через творение. И знаете, когда я читаю эти стихи, мне всегда хочется спеть старый и известный гимн «Как ты велик». Я его сейчас, конечно, в эфире не запою, но если хотите, после эфира спойте. Возможно, я сделаю то же самое. Кто-то спросил, есть ли что-то такое, чего мы видим, а Бог никогда не видит и не увидит? Да, конечно, есть. Бог никогда не видел кого-либо себе равного. Мы же видим таких людей постоянно. А сейчас я перейду сразу к 18 стиху. «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» Мы с вами очень мало знаем. Мы с вами знаем лишь то, что открыто. А Бог нам многое открыл, однако далеко не все. Кому мы его уподобим? На кого он похож? Кстати, именно в этом возникает проблема, когда люди начинают изображать Иисуса Христа. Как его изображать? На кого он похож? И тут мы подходим к следующей части, потому что тогда, в то время, был очень актуальный разговор, и это разговор об идолах. Поскольку никто не может быть подобным Богу, всякое идолослужение – это и гнусность, и дикость. И тут перед нами первое из острых, саркастических нападений Исаии на идолов, идолослужение и идолослужителей. 19 стих. «Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Идолы бывают разные. Одни для богатых, другие для бедных. 21 стих. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли». Разве вы не знаете славу Бога? Об этом должны были знать израильтяне. Слава Бога была открыта этому народу. Какие же тут идолы? Зачем они? Какое место они в принципе могут занимать? А теперь переходим сразу к 27 стиху. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» Бог призывает Израиль, Иудею задуматься. Если вы действительно преданы Богу, если вы посвящены Ему, то Он укротит любой шторм в вашей жизни. Да, порой вы тоже можете сказать: «Боже, ты меня забыл. Я тебе, Боже, служу, а ты эти штормы и эти бури не укрощаешь». Но тогда вопрос. Может быть, есть какой-то урок, который Бог хочет преподнести вам, преподать вам через эти бури и штормы? Может быть, есть причина, по которой пока Бог эти бури и штормы не укрощает? Может быть, они нужны вам? 28 стих. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Когда ты проходишь через испытания, когда ты проходишь через тяжелые времена в жизни, может быть, есть смысл задумываться не об этих испытаниях, а о Божьем характере. Может быть, для этого испытания и даны тебе. 30 стих. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В первом послании Иоанна, 2 глава, описываются три ступени христианской силы или три ступени хождения со Христом. Некоторые проповедники сравнивают последние стихи 40 главы книги пророка Исаии и 2 главу 1 послания Иоанна, стихи 12 и 13. Там описаны молодой христианин, взрослый христианин и пожилой или зрелый христианин. Молодые христиане взлетят, как орлы. Взрослые научатся бегать, а зрелые христиане будут ходить. Интересно, не правда ли? Один мой знакомый проповедник рассказывает такую историю. Он говорил на проповеди: «Наша церковь должна научиться ходить». Ему говорят: «Аминь, брат». Там такая церковь, где люди отвечают на слова проповедника. Потом он говорит: «Мы должны научиться бегать». Ему говорят: «Аминь, брат». Потом он говорит: «Мы призваны научиться летать». Но чтобы мы могли летать, нужны определенные вложения. Тогда один из диаконов отвечает: «Тогда уж пусть лучше мы будем ходить». Кстати, сегодня, кем бы вы ни были, где бы вы ни были, помните, если вы хотите по-настоящему летать, бегать, ходить с Богом, то это будет вам чего-то стоить. Но Он даст и уже дает нам все необходимое. Это замечательная глава, в которой предстает перед нами наш Бог, Творец, Спаситель, Вседержитель, любящий и милостивый. Мы можем устать и утомиться. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Почему? Потому что сам Господь вечен. Он сотворил концы земли, и Он не утомляется и не изнемогает. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.